Евангелие я подразумеваю путь спасения. Но Евангелие является не только путем спасения, то есть как обрести спасение, но и путем нашего приближения к Богу. То есть Евангелие – это, ну, если так можно сказать, механизм, с помощью которого, во-первых, душа впервые познает Бога, а во-вторых, она потом в нем растет, совершенствуется и приближается к Нему. Евангелие заложен, ну вот, если так можно назвать, такой духовный механизм, как мы можем вообще примириться с Богом, как мы можем стать нашим отцом, близким другом, и как мы можем приближаться к Нему. Вообще, Евангелие часто можно плохо понимать. Ну, например, если мы выйдем на улицу, наверное, большинство людей называют себя христианами, ну или как минимум верующими, может быть, они верят. И те, которые называют себя христианами, скорее всего, они знают какие-то понятия. Они что-то могут сказать, а мы не знаем, что Иисус умер за грехи всех людей, что через Христа спасение. Но часто люди не понимают смысла, почему Он умер, что это значит, могло ли быть спасение для того, чтобы Он умер. Но даже не только на улице, даже бывает в наших церквах, мы можем что-то не так понимать. Но более того, в Евангелии заключены такие истины, которые всегда нужно глубже и глубже понимать. То есть это не что-то такое, что нужно как бы когда-то пережить, помириться с Богом и потом к этому не возвращаться. Евангелие – это то, что помогает нам приблизиться к Богу. Я постараюсь это показать, как это действительно происходит. Еще такой момент. Часто мы теряем некоторые истины в Евангелии. Мы хотим сделать Евангелие более привлекательным для людей. И там есть такие истины, которые очень непривлекательные, они болезненные, они ранят нашу душу, душу человека, которому проповедуем. И поэтому у нас возникает такое искушение, ну, эти истины так обойти стороной, или так бегло пройти, а больше сосредоточиться на приятных истинах Евангелия. И из-за этого эти приятные истины Например, мы приходим к человеку и говорим, Бог любит тебя, Он хочет благословить тебя, хорошие вещи, там, решить твои проблемы. Человек внутри может так думать. Ну да, конечно, Он меня любит. А за что меня не любит? То есть я никого не убил, я никого не ограбил, я ничего страшного не сделал. Да, Бог любящий, Он милостивый, поэтому я надеюсь, что Он меня в небеса отпустит, Он же ну, добрый. Он, знаете, как Дед Мороз. Вроде бы подарок тем, которые хорошо себя вели, должен дарить, но дарить все равно все. То есть, как бы, ну, наверное, Бог как-то его воспримет, все будет нормально. Смотрите, есть еще один момент. Из-за того, что мы некоторые истины Евангелия плохо понимаем, возникает такая ситуация. Вот люди, которые выросли в церкви, они иногда так говорят, вот везет же тем, которые из мира пришли в церковь. Вот им так легко вот как-то вот любить Бога. Не так понятна своя греховность. А я вот с детства вырос в церкви. Я не курил даже, матом не ругался никогда, никаких страшных вещей не делал, никогда не употреблял алкоголь. Так, мне так трудно вот как-то прочувствовать жертву Христа, мне так трудно помириться с Богом. Вот если бы я из мира пришел, мечтаю, вот если бы я понагрешил побольше, тогда мне было бы сейчас полегче. И причина такого состояния не потому, что человек в мире не может, а потому, что плохо некоторые истинные Евангелия понимают. Те люди, которые пришли из мира, проходят некоторое время, и они привыкают к самому христианству, к своей правильной жизни. И им уже тоже, ну как бы, уже тут давно было то, что они там как-то жили плохо. И они уже как-то привыкли, и вот эти понятия Иисус Христос, Голгофа, крест, любовь Христа, заслуженное прощение, стали такими ну, привычными очень. Они как-то не задевают уже нашей души. И в таком случае даже те, которые из мира пришли, они как те, которые выросли в церкви. Им тоже уже как-то трудно это прочувствовать, трудно как-то этим дорожить. И подходя к его преломлению, например, им трудно как-то пережить это как-то свежо, по-настоящему, так, чтобы сердце трепетало по поводу жертвы Христа.
Просто потому, что к этим понятиям мы привыкли, потому что мы не очень глубоко понимаем истину Евангелия. Или, так скажем, механизм Евангелия когда-то у нас там провернулся и спас нас, но он перестал проворачиваться. Мы оставили это в прошлом, мы не погружаемся в эти истины, на которых стоит Евангелие, мы погружаемся в какие-то другие, там, что нам, например, нужно освящаться, нужно быть хорошими, или, там, заниматься служением, например. И потом мы попадаем к левопреломлению, приходим, и нам как-то трудно понять вот этот весь драматизм этой ситуации, которую мы вспоминаем в жертве Христа. Поэтому нам нужно понимать его. Вчера на пасторской конференции я проповедовал эту же проповедь. Евангелие проповедовал. Кажется, подождите, а пасторам-то зачем это нужно? Что не Евангелие, что мы не знаем? Ну вот я пастор церкви, мне нужно Евангелие. Мне нужны эти истины, которые заключены в Евангелии, чтобы мои отношения с Богом были живы. Чтобы когда я смотрю на Бога, мы говорим на познание красоты Божьей. Максимальная красота Бога, максимальное величие Его, явлено даже не в творении, явлено в жертве Иисуса Христа. Там величие невероятное. Поэтому, почему я так говорю, потому что в Откровении написано, что, ну, например, Иоанн видел книгу, свиток это был, который был запечатан печатями, и ангел говорил, показал ему, у Отца Бога, и он и такой возраст, кто достоин открыть эту книгу, и никого не нашлось. И написано, Иоанн плакал очень сильно из-за этого. Кстати, так хотел узнать, что в этой книге. Очень хорошая параллель можно с Библией провести, есть ли у нас такое рвение писания. И вот он плакал очень сильно, и он, потому что никто не может открыть. И вдруг приходит Христос, и все небо торжествует и преклоняется, и говорит, что вот он достоин. Почему? Потому что он был заклад. Как Агнец, он был убит на другой. То есть это показывает, что потом дальше там еще другие ситуации, в которых преклонение перед Христом происходит не потому, что Он сотворил мир, а Он сотворил мир. В первую очередь не поэтому, и в первую очередь не потому, что Он там победил врагов своих каких-то, своих сил. В первую очередь потому, что Он победил вообще грех, победил сатану, и вообще все это разрушение, восстание против Бога на Голгофе. В этом красота Бога открывается колоссальная, любовь Его, милосердие, Его святость, Его власть и многие-многие Его качества. Поэтому нужно нам это. Давайте посмотрим. Я сформулировал Евангелие в виде семи истин. И эти истины мы просто с вами разберем и посмотрим в Писании. Первая истина Евангелия. Какая? Ответьте, какая истина Евангелия? Мы все грешны. Это вторая. У меня. Бог святой, мы на это посмотрим. И мы поймем, почему это первая истина. Невозможно понять свою греховность, если мы не посмотрим на святость Божию. Первая истина Евангелия. Бог величественно свят. Давайте откроем Исаия 6 главу. Опять же, текстов на эту тему очень много. Исаия просто такой очень хорошо понятный отрывок. Исаия 6 глава 1 стиха мы посмотрим. Эта глава описывает, как Бог призвал Исаию. Важно здесь заметить, кто такой был Исаия. Исаия был очень правильный человек. Неспроста Бог его пророком был. То есть он благоволил перед Богом, знал Бога, любил Бога. И это было видно в его жизни. Поэтому Бог призвал его быть пророком и действовал через него могущественно. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенным. И края риз его наполняли храм, весь храм. То есть это был момент, когда Исаия был в храме, и у него было такое видение, когда он увидел Бога, и вот как он Бога видит, что он сидит на престоле, то есть это уже символ его власти, его царственной власти, и он описывает этот престол, он говорит, этот престол высокий был, и добавляет еще одно слово, неспроста, даже еще выше, как бы превознесенный, то есть он вознесенный высоко, но даже он, приставка «пре» – это еще более высокий, еще более высокой степени, то есть превознесенный трон. И края риза, это края его балкона, то есть раннего рюкзака. Только края рис его наполняли весь храм. Можете себе представить, как, если бы этот храм представили, да? Только края рис полностью заполняют этот храм. И он как-то через эти ризы, через этот храм все равно видит Бога. Представьте себе, он высоко-высоко, и вот это его одеяние наполняет весь храм. И он видел, вокруг него стояли серафимы, ангелы. И у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лицо свое. Серафимы – это те, которые абсолютно совершенные ангелы, у них не было грехопадения, они не отвергли Бога, они сотворены праведными и чистыми. И вот они стоят возле Бога, находятся возле Него, даже на самом деле летают, и они смотрят на Него, и они не могут на Него смотреть. То есть они видят, насколько Бог святой, насколько Он величественный свят. Так что они абсолютно чистые. Это не те, которые родились в христианской семье или церкви грешные. Это чистые праведные создания. Они закрывают свои глаза, они не могут смотреть на славу Божию. Она настолько величественна. Это двумя крыльями они закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. То есть на двух крыльях они летали, и еще двумя крыльями они закрывали ноги свои, потому что считали. Нет ничего грешного в этом, наверное, не было. Но они считали, что они будут выглядеть более достойно этого Бога, если они прикроют свои ноги. Об этом можно, кстати говоря, думать о том, как мы одеваемся. Как мы одеваемся, должно соответствовать тому Богу, которому мы поклоняемся. Но это отдельная тема. Вот эти ангелы, они просто находились так перед Богом, закрытыми глазами, прикрытыми ногами и летали вокруг. Но они не просто летали. Они поворачивались друг к другу, и написано, и взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы». То есть они видели Бога, и они не просто выполняли какую-то программу, там нужно такие слова поговорить, сейчас номер какой-то будет. Они просто не могли удержаться. То есть их сердце настолько переполняется, когда они видят этого святого Бога, что они поворачиваются друг к другу, и они взывают. Они максимально пытаются своим голосом выразить то, что переживает их сердце, когда они смотрят на Бога. У евреев, когда три раза повторялось, это была определенная форма, когда они пытались выразить, что это вот действительно так, это вот максимальная степень того, что они хотят подчеркнуть. И поэтому они три раза говорят: «Свят, свят, свят Господь Иегова Саваоф, Бог воинств, великий Иегова, Бог сущий, Бог воинств». И дальше они говорят, они смотрят на землю и говорят, что вся земля полна славы. То есть он настолько святой, настолько превознесенный и настолько славный, что земля наполнена, она буквально, ну, если можно сказать, забита его славой. Нет места, где бы слава его не была бы видна. И слово «свят» означает «отделен». То есть, во-первых, отделен от греха, то есть он чист абсолютно. Настолько чист, настолько удален от греха, что это невозможно. Они повторяют: «Свят, свят, свят». Он абсолютно удален от всего грешного. И даже более того, он превыше того, что мы думаем. Вот все, что мы сейчас можем представить о его чистоте и безгрешности, или о любом другом качестве его, он намного более превыше. То есть он отделен даже от нашего познания его, он намного выше. Поэтому всегда вечность мы никогда не сможем достичь так, что, ну, как-то вот уже Бога знали, не знаю, как-то скучно стало. Так никогда не будет. Это будет всегда увлекательное, ну, приключение в жизни местах. И Бог будет всегда нам интересен. И вот они видят его, они говорят, насколько колоссально удален от греха. Не то, что он его не делает, ему мысль такая не приходит. У него мозги так вообще не работают, что там какая-то изобретательность на зло, как у нас. Он, ну, абсолютно ненавидит грех. Он не борется, чтобы там его ненавидеть. Он в простоте своей имеет ясную, четкую позицию, ну, полная отделенность от греха. И вот эти ангелы, они не могут устоять, они просто взывают, они поворачивают руку, они просто в восторге о том, какой Бог. Четвертый стих. «И поколебались верхи врат от глаза восклицающих». То есть ворота довольно большие закрывали этот храм, тяжелые, мощные ворота, и верх их начал колебаться от звука. Эти ангелы так там взывали, Исаия видел, что он услышал, как дрожит дверь, ну, эти ворота в храме. То есть представьте себе мощь этого звука, мощь этого голоса, который звучит. То есть он не только как услышал, он не только увидел Бога превознесенного, Он физически, если задержали ворота, то представьте, как он физически испытал это, ну, вот это вот признание из ангела о славе Божьей, о его святости. И дом наполнился курением, и дым наполнил, то есть это курение, это преклонение перед Богом, как фимиам, который в Ветхом Завете был, и он просто наполняется курением. И вот это понимание, кто такой Бог, вот что происходит в сердце Исаии. Здесь уже вторая истина нам открывается в Евангелии сразу. Исаия говорит, и сказал я, помним, да, пророк, призываемый к пророчеству, святой человек, праведный человек, воспитанный в вере и иудействе. И сказал я, горе мне погибли. Он не стоял так, эх, вот если бы я в мире был, я бы сейчас, наверное, меньше впечатлился. Такой Бог, наверное, был бы для меня святой. Мое бы сердце там как-то колотнулось. А так, это для меня просто такие понятия христианские. Нет, он так не смог среагировать. И он не смог сказать, ну да, вот те грешники, да, они бы, конечно, сейчас уже снулись. Нет, так, конечно, ничего, я ничего страшного в жизни не сделал. Когда мы смотрим на кого-то, сравниваем свое состояние с какими-то другими людьми, то мы можем так стоять перед Богом. Мы думаем, ну я не грешнее других людей. Поправеннее других людей. У меня все нормально, и Бог же добрый, должен меня простить, и у меня поэтому нет никакого такого переживания и беспокойства. Но Исаия не так верит. Он говорит, горе мне погиб я, не кто-то там, я погиб. Не потому что я там вот только что нагрешил какими-то страшными грехами, а почему? А потому что я увидел, как святой Бог, насколько он свят. Я увидел себя через призму святости Бога, то есть в лучах его святости, я увидел, что он настолько отдален от греха, он настолько превознесен в этом, что чистые ангелы на него смотреть не могут, и молчать не могут, и голос бежит всем зданиям. Я вообще не такой, как они. Я в полном таком погибшем состоянии, в этом говорит, горе мне, со мной все кончено, у меня будут огромные проблемы, я погиб. Потому что Бог настолько колоссально святой. И он говорит здесь о своем грехе, ибо я человек с нечистыми устами. Видите, он не говорит, я украл, я изнасиловал, я убил кого-то, я продавал наркотики, от моих продаж там погибли тысячи людей. Нет, это он говорит, я нечисто разговариваю. Скорее всего, он не говорил никаких страшных, там, богохульных слов или там каких-то просто грязных слов. Просто он где-то неточно выражался, где-то нечисто говорил, где-то сказал какого-то какие-то плохие слова, даже правду. Просто какой-то человек меньше уважать начал. То есть ничего такого страшного он, наверное, не любит. Я это делаю вывод из того, что Бог призывает его к пророчеству, достаточно будет правильно. И он говорит, и живу среди народа также с нечистыми устами. И дальше он говорит, почему я погиб. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Я увидел его, и его слава испепелит меня. Я не выжил, потому что я очень любой. Не потому что я лучше или хуже других, не потому что тут по каким-то канонам я не вписываюсь, а потому что я перед Богом не вписываюсь. Вот какой Бог святой. То есть его сердце было захвачено, он познал святость Божию, величие Божие. Он увидел это, Бог навелся фокус у него на Бога точно, и он детально увидел, насколько святой Бог и величественный Бог. И у него сразу начал меняться внутренний мир. У него сразу его сердце начало осознавать свою греховность, свою разбитость, свое погибшее состояние, свое безвыходное положение. Дальше смотрите, 6 стих. Тогда прилетел ко мне один из серафимов.